503-227-38-00. 503-227-38-00.
Доктор Виктор Пальчиковский. Три медицинские профессии в одном специалисте. Медицинский доктор, доктор натуральной медицины, доктор мануальной терапии. Обращайтесь с болью в шее и в спине в результате травмы на работе или автоаварии, с хроническими заболеваниями. В течение одного визита вы получите консультацию, аджастмент, рецепты на лекарства. Телефон 971-570-37-27. Лікар розмовляє також на українській мові.
971-570-37-27.
Внимание! Общественная организация Lutheran Community Services предоставляет все виды услуг по медицинскому страхованию. Если у вас сейчас нет медицинской страховки, обращайтесь к нам. Если вы получили бумаги от Oregon Health Plan о перезаполнении или вам просто нужна консультация, звоните Роману по номеру 503-731-95-95. Мы совершенно бесплатно поможем вам заполнить документы на медицинскую страховку. 503-731-95-95. 503-731-95-95. Lutheran Community Services. 30 лет помощи беженцам и иммигрантам.
Вы сломались на дороге? Надо перевезти машину? Товинговая компания US Express быстро и вовремя окажет вам помощь. Обслуживаем Орегон и Вашингтон, включая Вудбурн, Юджин, Сиэтл, Спокен. Звоните Вениамину 503-901-8760. 503-901-8760. US Express.
Любопытных ребятишек приглашаем в царство книжек, где научат их писать, петь, считать и рисовать, где весь мир большая сказка, где царит любовь и ласка.
Children's Valley – центр раннего развития, приглашает детей в возрасте с 2,5 лет и выше.
Наша программа разработана на обучение основам русского и английского языков, математики и природоведения с ударением на творческое, музыкальное, социальное и физическое развитие.
Уже сегодня открыта регистрация на следующий учебный год в Preschool, Kindergarten, 1, 2 и 3 классы, а также запись на летнюю программу.
Добро пожаловать в Children's Valley!
Наш телефон 360-635-1174. 360-635-1174.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 a.m.
Внимание! Наше радио не несет ответственности за содержание рекламных роликов, авторских программ и мнений, звучащих в эфире.
Вы слушаете наше радио.
Настройся на лучшее, наше радио.
Доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, в какой части земного шара вы сейчас слушаете наше радио из города Портленд, которое вещает на волнах 10:10 AM для всех, кто живет в Портленде и окрестностях, а также в сети интернет на сайте нашерадио.org. Это программа «Трансатлантик» сегодня с вами. Микс Хоук и моего регулярного друга, компаньона Петра Новочехова сегодня, он не смог принять участие в программе, поэтому я сегодня один. И мы говорили в первой части, друзья, до того, как уйти на рекламу, мы, ну, я вот начал говорить, не успел закончить, по поводу различных проявлений левых идеологий, которые сегодня встречаются, того проявления, которое сейчас встречается в Америке в качестве вводной, если кто-то пропустил, или если, просто чтобы напомнить, мы говорили о том, что есть классический марксизм, коммунизм, который говорит о классовой борьбе и выделяет класс, который должен стать гегемоном, который должен стать центральной фигурой власти и управления. Есть также другая ветвь левого движения, это национал-социализм, нацизм, который говорит, ну, что гегемоном должна стать нация, а не класс. Это хорошо для бесклассового общества, где, в общем, человек может переходить из класса в класс. Однако, возможно, такая позиция, такая концепция только для моноэтнической страны или страны, где превалирует все-таки какое-то моноэтническое население. Например, в Германии это были немцы, поэтому на их немецкое самосознание можно было давить. Такое возможно, в принципе, такое явление может появиться в Великобритании, во Франции, но оно с трудом может прижиться в Соединенных Штатах Америки. И мы знаем, что все исследования, я упоминал сегодня уже об этом, все исследования говорят нам о том, что угроза именно нацизма в Соединенных Штатах на уровне статистической погрешности. То есть есть некоторое количество странных людей, которые с уважением, с почтением относятся к наследию господина Гитлера. Но таких людей крайне мало, и в действительности они не представляют серьезную угрозу для американского общества. Именно потому, что в американском обществе нету, у нас нету какой-то моноэтнической такой вот национальной группы. Америка состоит из пришельцев из разных концов земли, и здесь люди с разными корнями, с разным бэкграундом, с разными культурными какими-то корнями, этническими корнями, выходцы из Европы, выходцы из Азии, выходцы из Африки, выходцы из Океании. То есть, ну, что хотите, каждой твари по паре. Поэтому здесь говорить о каком-то вот таком национале, о превосходстве какой-то одной нации совершенно невозможно. И в связи с этим просто вспомню, напомню, вернее, да, вот этот вот абсолютно такой дешевый пропагандистский трюк, когда лозунг Дональда Трампа «America first» был переведен как «Америка превыше всего», и значит, левые пропагандисты пытались, значит, как бы привязать к президенту Трампу какую-то такую нацистскую риторику, увязывая это вот с текстами Гитлера, да, «Германия, Deutschland über alles», «Германия превыше всего». А в действительности America First, конечно же, не означало никакого, не имело в себе никакого национального контекста. И в контексте президент Трамп говорил о том, что мы будем ставить интересы Америки на всех международных, при всех международных договоренностях, соглашениях, когда мы вступаем в какие-то сделки, мы будем учитывать в первую очередь интересы Америки. Когда происходят какие-то международные торговые соглашения, мы будем учитывать в первую очередь американские интересы. Когда мы будем разбирать какие-то, значит, вопросы конфликтов с какими-то странами, мы будем учитывать прежде всего свои интересы. И в этом плане, конечно же, это не имеет никакого отношения ни к превосходству, ни к нацизму. Это, в общем-то, здравая позиция для любого государства – ставить свои интересы выше других. Так же, как для меня, например, интересы моей семьи выше, чем интересы семьи моего соседа. Это не значит, что я не уважаю своего соседа, это не значит, что я готов его убить, ограбить. Но, тем не менее, я буду преследовать, в первую очередь, интересы свои. А он пусть преследует интересы свои. И таким образом, преследуя каждый свои интересы, мы будем добиваться процветания, и от нашего совместного процветания будет процветать наше соседство, да, потому что процветающие люди создают вокруг себя процветающее окружение. И, соответственно, люди, которые не процветают, наоборот, у них вокруг упадок и разруха. И поскольку я уже сказал о том, что коммунизм и нацизм не приживутся никогда на американской земле, уже не прижились и не приживутся никогда, левые придумали третью форму, которая как раз-таки очень даже попадает в американское общество. И я упомянул перед тем, как мы ходили на рекламу, про неомарксистов, так называемых, тех, кого принято называть франкфуртской школой, Маркузе и же с ним. Дело вот в чем. Вместо класса и вместо нации эти неолевые, неомарксисты предлагают меньшинство. И поскольку меньшинство есть в каждом обществе, поскольку меньшинство есть, ну, они всегда будут и везде, на этом всегда можно будет играть. Это универсальная модель. Это модель, до которой не додумался ни Маркс, ни кто другой до вот этих вот ребят середины 20 века. Значит, в чем смысл? Мы находим некую группу людей, которые по каким-то причинам выбиваются из общего ряда. Это могут быть гомосексуалисты, это могут быть какие-то национальные меньшинства, религиозные меньшинства. Это может быть любая группа, которая чувствует себя как бы в таком положении не большинства. И мы играем на их чувствах, мы говорим о том, что их все третируют, мы заставляем их почувствовать себя жертвой. Вот этот момент, я о нем говорил, когда мы говорили и о коммунизме, и о нацизме, это вот то, чем они всегда занимались. Они заставляли рабочих или нацию почувствовать себя жертвой несправедливости, какого-то угнетения, какого-то преследования и подавления. И на этом фоне сказать им, вы должны воспрять, вы не должны это терпеть, и так далее, и так далее. И таким образом идет вот это вот нагнетание и столкновение вот так называемых меньшинств с так называемым большинством. И самое главное, что в этой ситуации совершенно не важно, чтобы меньшинство действительно кто-то третировал, чтобы действительно кто-то лишал каких-то прав. Важнее всего заставить людей поверить в то, что их действительно лишают прав. Поэтому основная задача левой пропаганды – это создать вот этот очаг напряженности, раздуть этот любой информационный повод для того, чтобы объяснить людям, что они угнетенные, что они несчастные, бесправные. Причем делается это, смотрите, ведь в конечном итоге все получается как? Сначала берутся меньшинства, которым объясняют, что они несчастные и бесправные, за их права надо бороться. За их права борются, они получают себе какие-то дополнительные льготы, дополнительные права, которые как бы... То есть вот есть права человека, а есть права человека плюс. То есть такая расширенная версия для определенных категорий граждан. Что, на мой взгляд, конечно же, абсолютно неправильно, но тем не менее это вот методика такая, да? И вот когда мы получаем несколько групп, у которых есть вот это вот, вот эти вот права человека плюс, и с другой стороны мы получаем большинство, у которого есть просто права человека и никакого плюса, тогда мы можем и этому большинству уже сказать, что они тоже угнетенные, что они тоже преследуемые, что их интересы тоже не учитываются. И тогда мы имеем практически, мы имеем все население той или иной страны, ну, в данном случае мы говорим о Соединенных Штатах Америки, все население Америки чувствует себя жертвой. Все население Америки чувствует себя несчастным, недовольным, обиженным, и в результате, значит, всеми можно манипулировать. Потому что если ты недоволен, если ты жертва, короче говоря, значит, должен быть защитник. Если ты жертва, значит, должен быть кто-то, кто придется за тебя вступиться. Кто это будет? Это будет большой брат. Это будет большое правительство. Это будет та самая коммунистическая, нацистская, неважно какая, это разные названия одной и той же идеологии. Идеологии большого государства, большого правительства. То есть, в конечном итоге, группа людей, которая контролирует всю власть в своих руках. Так было в Советском Союзе. Так было в нацистской Германии. Так они хотят делать во всем мире. Так они хотят... Я много раз пытался напоминать, как Хиллари Клинтон на дебатах с Берни Сандерсом во время еще праймерис внутри демократической партии выпалила фразу, которая, на мой взгляд, должна была просто сломать ее карьеру, но на нее не обратили внимания. Она сказала тогда, наша задача регулировать все. Our goal is to regulate everything. Я очень хорошо этот момент запомнил, потому что у меня на такие вещи сразу включается красный огонек, красная лампочка. То есть мне сразу это как, что ты там хочешь все регулировать? Вот это вот полное регулирование, это то, что мы имели, друзья мои, в Советском Союзе. То, от чего многие из вас уехали еще в 70-е годы, кто-то позже, и в результате это то, из-за чего сегодня Россия живет так, как живет, то, из-за чего многие страны на постсоветском пространстве живут так, как живут, с теми проблемами, от которых мечтают уехать. В том же Фейсбуке, например, да, по-моему, даже ВКонтакте, хотя я давно там уже не был, есть немало групп, которые посвящены эмиграции в Соединенные Штаты Америки, где обсуждают, как можно уехать в Америку. Есть группы, обсуждающие, как уехать в Европу. Я не видел, честно сказать, может быть, я ошибаюсь, подскажите мне, но я не видел ни одной группы, где бы обсуждалось, например, как нам эмигрировать в Россию, как нам эмигрировать в Казахстан, как нам эмигрировать в Украину. Вот где сидят тут люди из разных стран и обсуждают вопросы, как бы им вот так вот, чтобы им такое сделать, чтобы эмигрировать в страны бывшего Советского Союза. Почему так? Потому что это плоды государственного регулирования. Это плоды того, когда государство подавляло все. Вот именно это и называется левой идеологией. Поэтому левые разжигают сегодня вот эти вот конфликты и эту войну. Именно поэтому выдумываются, вы посмотрите, на ровном месте придумали войну с памятниками ветеранам конфедерации. Друзья, вы, возможно, слышали нашу с Петром апрельскую программу, где, ну, которую мы посвятили просто теме войны севера и юга, потому что апрель — это месяц воспоминовения, так сказать, конфедерации, потому что война между севером и югом началась в апреле, 12 апреля закончилась 15 апреля. Поэтому такой вот месяц. И мы тогда, ну, разбирали там разные точки зрения. И точки зрения действительно могут быть разные на эту войну. Но при всем при этом ни одна из сторон, в общем, ни одну из сторон нельзя обвинить в каком-то таком вот тотальном упырстве, да, каком-то вот, какой-то вот кровавости, какой-то такой вот, ну, вот несовместимости со званием, с гордым званием человека, да. В общем-то, эту войну даже называют последней благородной войной. И то, что вдруг вот так вот набросились на эти памятники и стали говорить о том, что это вот, дескать, памятники конфедератам, это памятники там каким-то расистам, которые воевали за рабство. Война действительно была не за рабство, естественно. Но тут еще один важный момент. Ведь эти памятники никому не мешали. Ведь очень много лет назад Конгресс признал ветеранов Конфедерации такими же ветеранами армии Соединенных Штатов. Уравнял их в правах, и у них были свои кладбища и так далее, и так далее. То есть все это было официально. Мартин Лютер Кинг, которого трудно заподозрить в трусости, который бесстрашно отстаивал права чернокожего населения Америки в те времена, когда действительно они нуждались в защите своих прав, во времена сегрегации, во времена, когда действительно российские настроения были, скажем так, не то чтобы прямо вот очень популярными, но, по крайней мере, их можно было не скрывать. Да, не было такого понятия, как политкорректность, поэтому люди, которым, когда им что-то не нравилось, они высказывались достаточно открыто, откровенно, то, о чем сейчас шепчутся, тогда говорили прямо. Да? Поэтому Мартин Лютер Кинг вел свою борьбу в достаточно напряженное время для представителей тех, кого сейчас называют афроамериканцами. Тем не менее, Мартин Лютер Кинг никогда не высказывался за снос каких-либо памятников. Он никогда не высказывался негативно в отношении вождей конфедерации. Он никогда себе не позволял никаких вот подобных уничижительных замечаний. Хотя, в общем, человек был достаточно, еще раз говорю, храбрый, отважный, отчаянный, за что в результате и поплатился. То есть, реальных борцов за права человека не напрягали памятники. Людей, образованных, знающих историю, не напрягали памятники. Сегодня молодежь с промытыми леваками мозгами, не знающая ни своей истории, ни реальных причин той войны, им показали и сказали фас, и они побежали. Сносить, крушить, ломать, разрушать. Ну, ломать не строить, оно и понятно. Для чего это делается, опять же? Да? Опять же, это делается для разделения общества. Это прекрасный повод, во-первых, дать себя почувствовать униженными, оскорбленными, чернокожим американцам. Да, то есть они, вот смотрите, стоят памятники людям, которые вас угнетали. Это неправда, но это не важно, они ведь тоже не знают историю. Да? С другой стороны, это ставит в положение жертв представителей Южных Штатов. Тех людей, для кого люди, воевавшие за конфедерацию, это их люди, это их предки, это их дедушки, прадедушки. Я знаю достаточно много людей, у которых их предки воевали в армии конфедерации, и они гордятся своими предками, у них хранятся письма в семейных архивах с фронта, у них хранятся какие-то дневники, какие-то личные вещи, то есть они к этому относятся достаточно трепетно, при том, что они не расисты, они не сторонники рабовладения, и даже скорее больше. Вы знаете, я, честно говоря, вот из личного опыта могу сказать, я двух расистов в Америке встречал, но я, по-моему, уже говорил об этом, да, и все они были далеко не сторонниками конфедерации и далеко не сторонниками республиканской партии. Вот, это чисто личный опыт. Поэтому, когда занимаются вот этим вот разрушением, вандализмом, разрушением памятников, таким образом, как бы и другая категория людей тоже переводится в разряд жертв. То есть, уже жители Южных Штатов тоже начинают чувствовать себя униженными, оскорбленными, они начинают чувствовать себя угнетенными, они начинают чувствовать, что по отношению к ним происходит какая-то ужасная несправедливость. И к ним тоже можно прийти как бы от имени правительства и сказать, давайте мы теперь о вас позаботимся, мы не позволим, мы вас защитим. И везде, куда ни посмотришь, везде происходят вот подобные вещи. Угнетенными пытаются сегодня представить представителей так называемых ЛГБТ. Уж в чем они угнетены в Соединенных Штатах, я вообще понять не могу, потому что уж казалось бы, что ты хочешь, уже и женись, уже и все, ну вообще все, то есть что вам еще, что вам мешает, что вам не дает, что, ну, живи не хочу, нет, оказывается тоже, их тоже надо постоянно подавать под соусом угнетенности, под соусом какой-то, значит, неудовлетворенности, нерешенности каких-то ситуаций и так далее. И вот таким образом любую группу людей, понимаете, можно водителям грузовиков сказать, что они угнетены, потому что не по всякой дороге может тяжелый грузовик ехать, на некоторых дорогах написано, что запрещен въезд. Но это же дискриминация, правильно? Можно ведь так развернуть, да? Можно сказать, например, представителям православной церкви в Америке, что они меньшинство угнетенное, да, можно сказать представителям, кому угодно, понимаете? И таким образом разделять нацию. Поэтому вся эта пропаганда ведется, поэтому она не умолкает, поэтому людей постоянно пытаются стравить друг с другом. Потому что когда люди друг на друга бросаются, тогда правительство может прийти их помирить и выставить себя, показать себя героем. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, чтобы этому противостоять, это просто не давать на себя подобным образом повлиять. Итак, главный вывод, который мне бы хотелось сделать из этой части программы, это как-то вот резюмировать, друзья, коммунизм, нацизм и современный так называемый левый либерализм, который по сути никакой не либерализм, но его так принято называть, это идеологии одного корня, это как трехглавый дракон, у которого одно туловище, но вот три разные головы, которые могут между собой конфликтовать. Как бы они между собой не конфликтовали, результат их деятельности всегда будет один и тот же. Контроль и манипуляция. Однако взглянем на то, что происходит немножечко и за океаном. МИД России, друзья мои, это организация, которая последние пару лет доставляет мне регулярно какое-то вот неизъяснимое наслаждение, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, по-моему. Знаете, это вот какие-то такие постоянные перлы, которые вот, я не знаю, это, по-моему, это все-таки началось с появлением этой удивительной девушки, разносторонней Марии Захаровой. Я не знаю, она ли пишет эти тексты или не она, но там появляются такие просто вот залихватские какие-то порой. То есть я люблю почитывать сайт вот этого, значит, самого Министерства иностранных дел, МИДа России, потому что там периодически такие, ну вот буквально вот граничащие с уровнем пасквили какие-то заявления с кавычками, с какими-то вот такими вот штуками. Однако сегодня я вот просто хотел поделиться таким вот забавным заявлением, которое опубликовал МИД России о ситуации в Каталонии. Она очень такая коротенькая и сжатая, поэтому я его процитирую полностью. Это, значит, записано со слов искомой Марии Захаровой. «Считаем ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании. Полагаем, что развитие событий вокруг каталонского сюжета должно происходить строго в русле действующего испанского законодательства. Запланированный на 1 октября каталонскими властями так называемый в кавычках «референдум о независимости», кавычки закрываются, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании. В своих отношениях с Испанией исходим из безусловного принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны». Вот конец цитаты. Вот, знаете, вот прям слезы на глаза наворачиваются. Да, вот, вот настолько, понимаете, душевно, настолько вот грамотно, настолько красиво выступила госпожа Захарова или товарищ Захарова, да, по поводу референдума в Каталонии. Я, собственно, не про Каталонию, друзья. Я про Россию и вот это вот лицемерие российской власти. То есть, когда в 2014 году Россия оккупировала территорию Крыма и объявила там проведение какого-то референдума, который был абсолютно незаконен на территории Украины, и затем, значит, ну, референдум был липовый, понятно, я находился в Крыму, видел, как все это происходило. На основании этого референдума, значит, оккупировали, аннексировали территорию, присоединили к себе, по-быстрому включили, добавили в Конституцию Российской Федерации как часть территории России, и теперь уже сажают людей. Вот буквально сейчас Ильми Умеров, зам главы Меджлиса крымских татар, получил 2 года колонии-поселения, если я не ошибаюсь, именно потому, что, то есть состав преступления, то, что он не считает Крым территорией России, открыто об этом высказывается. Да, это, ну, это просто один из примеров, не единственный случай. Так вот, когда вот Россия все это вытворяла в свою пользу, мы не задумывались о Конституционном суде Украины, мы не задумывались о законах Украины, мы не задумывались о том, что это внутреннее дело, и что Россия не только должна уважать внутренние дела сопредельного государства Украины, но также Россия подписывала обязательства, гарантировала безопасность и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. В этой ситуации, когда нам было выгодно, мы решили, да, что мы сделаем так, как мы хотим. Здесь вдруг удивительное почтение к законам Испании. Здесь вдруг мы какие-то вот такие подчеркнуто вежливые. Здесь мы как же, какие референдумы? Нет, нет, что вы? Мы только вот как вот все по закону Испании. И вот это вот Я думаю иногда, мне интересно, что должно сломаться внутри человека, чтобы он мог спать спокойно, ведя такую жизнь. Вот подобным образом просто вот говоря такие вещи, совершая такие поступки, вот как надо себя довести до такого состояния абсолютного? Я при этом, друзья, вовсе не считаю себя хорошим человеком. Во мне, вернее, в плоти моей, как писал апостол Павел, ничего доброго не живет. Я сам совершал в жизни достаточно много поступков, которыми не горжусь, но, тем не менее, даже мне странно, вот какие-то вещи, даже мне кажется, как-то, ну уж совсем, ну уж как-то, вот как же так, так-то вот как можно, да, вот настолько лицемерно, неприкрыто, что на Лаврова я смотрю, что вот на госпожу Захарову, удивляют меня эти люди, не понимаю совершенно, не понимаю, как так можно, как с этим можно жить, как с этим можно спать, как с этим можно, просто каждое утро ты встаешь, да, идешь умываться, смотришь на себя в зеркало, я не знаю, я бы, наверное, все зеркала из дома убрал в такой ситуации, просто чтобы самому себе в глаза случайно не посмотреть. Ну вот у них как-то получается. Вот интересный такой вот момент, как себя ведет российский политикум, да, потому что это, в общем, конечно же, понятно, что МИД России выражает мнение одного человека. Да, как помните, был в свое время анекдот про то, как Чукча съездил в Москву. И когда вернулся, спрашиваешь, ну как? Он говорит, ой, там все для человека, все для блага человека, все ради человека. Я даже видел этого человека. Вот, собственно, те самые времена и вернулись. Еще у меня в связи с этим вот текстом, знаете, вспоминается тоже другой анекдот, когда два маленьких ребенка увидели, как родители целуются, и потом переглянулись и говорят, эти люди запрещают нам ковырять в носу. Вот примерно вот так вот. То есть вот эти люди что-то говорят там о каких-то неправильных действиях Соединенных Штатов Америки. Эти люди пытаются как-то вот высказываться по поводу каких-то зарубежных политиков, по поводу того, как они что-то делают. Удивительно, удивительно. И раз уж мы как-то затронули уже и тему Америки, и тему России, мне приходят вопросы, в том числе о том, почему я так радуюсь тому, что портятся отношения России и Америки, почему вот это же хорошо было бы, чтобы была дружба. Мне человек написал в личку целое там послание, что вот такие, как я, что вот мы разжигаем, и вот из-за нас вот портятся отношения, надо, чтобы отношения были хорошими, мы должны стремиться к миру, христиане должны стремиться к миру, а не к вражде, и вот все такое. И есть люди вот такие более сдержанные, которые вот спрашивают, а как, вот что нужно, вот, как мне кажется, да, что бы могло наладить отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ну и я, собственно, могу на этот вопрос ответить, друзья, и совершенно мне... Во-первых, кто вам сказал, что мне нравится? Кто вам сказал, что мне нравится, что эти отношения портятся? Конечно, мне это не нравится. Конечно, мне вообще не нравится, когда у людей плохие отношения. Мне кажется, что всегда хорошо, когда страны дружат, когда дружат люди семьями, домами, городами. Это здорово, это хорошо. Вопрос в том, что, я думаю, у каждого из вас есть друзья, приятели, знакомые, и вы понимаете, что всегда есть определенные условия для нормальных взаимоотношений. И крайне трудно дружить с человеком, который эти условия постоянно нарушает. Крайне трудно быть в хороших отношениях с тем, кто ни во что тебя не ставит. Крайне трудно быть в хороших отношениях с тем, кто считается только со своими интересами. И я не знаю, доводилось ли вам встречать таких людей. Думаю, что да, потому что они не редкость. Мне доводилось точно. Вот есть такие люди, которые думают в этой жизни только о себе. Их волнуют только свои дела, только свои интересы, только своя какая-то вот жизнь. И ради собственного блага, ради собственного удовольствия, ради собственного интереса они легко перешагнут через любого. Они легко используют любого человека в своих целях и выкинут потом. И вот с такими людьми, знаете, ну, сложновато дружить. Сложновато как-то вот себе, ну, представить такого человека в рядах своих друзей. Сложно. И поэтому, когда мы говорим о том, что нужно дружить, и, кстати говоря, президенту Трампу еще до того, как он избрался, когда он был еще кандидатом, мы все время обвиняли. Из него сначала пытались вытаскивать, вытягивать клещами специально обученные журналисты. А вот правда, что вы вот... А вы будете дружить с Россией? А вы будете вот... И Трамп тогда так достаточно уклончиво отвечал. Я не знаю, почему люди видели в этом какие-то вот прям вот стопроцентные ответы. Я как раз видел достаточно уклончиво его манеру эту. Говорил, мы посмотрим. Вы хотите дружить с Россией? Он говорит, ну, со всеми надо дружить, со всеми хорошо бы, конечно, и с Россией иметь хорошие отношения. Он никогда не говорил, конечно, что эти отношения будут хорошими. Он говорит, что это хорошо бы. Я тоже считаю, что это хорошо. Но беда только в том, что так как себя ведет Россия, и я говорю сейчас не о гражданах России, друзья, поймите, да, опять же, когда мы говорим Россия, мы говорим власть Российской Федерации, мы говорим про товарища Путина и его преступную группировку, которая узурпировала власть в России примерно в 2003-2004 годах. Так вот, эта преступная группировка от лица России, значит, ведет себя таким образом, что сохранять с ней какие-то хорошие отношения не представляется никакой возможности, без того, чтобы поступаться какими-то важными принципами, которыми, конечно же, Америка поступаться никогда не будет. Вообще, знаете, тут очень важно понять, почему это так. Почему для Америки невозможно дружить с диктаторскими режимами, почему для Америки невозможно поддерживать какие-то хорошие, добрые отношения с... Почему это было невозможно делать с Советским Союзом, почему это невозможно сегодня с Россией, с Северной Кореей, с Ираном, с Венесуэлой и с рядом других подобных государственных образований. Видите ли, дело в том, что пока такие режимы в мире существуют, в мире всегда будет неспокойно. Демократии, республики, настоящие демократии, настоящие республики, страны капиталистические, страны со свободным рынком, это страны, которым, в общем, есть чем заняться. Там есть свободные граждане, они проявляют какую-то инициативу, активность, они строят бизнесы, они совершают изобретения, они развивают уровень жизни в своих странах, обмениваются информацией между странами, между регионами. То есть у них идет какой-то процесс. В странах диктаторских, в странах коррумпированных, в странах, где свободный рынок и свободный обмен информацией затруднен до той или иной степени, но, в общем, в целом мы можем сказать, крайне затруднен. В таких странах крокодил не ловится, не растет кокос. Ничего не получается, экономически все рушится, постепенно наступают кризисы, страны входят в свои какие-то тупики экономические. И в этот момент властям необходим какой-то прорыв, необходимо сделать что-то, каким-то образом зажечь население, для того, чтобы население, которое нищает, чтобы оно не обратило свой гнев против властей. Им надо находить каких-то врагов, создавать их на ровном месте. Если их нету в естественном мире, да, их надо придумать. Как, знаете, говорят, да, если бы этого не было, его бы стоило придумать. Вот если бы и не было каких-то врагов, то их бы стоило придумать. Внутренних, внешних, нужно устраивать какие-то заварушки, какие-то конфликты, на уровне которых можно вот как-то поддерживать собственную популярность и, главное, поддерживать в людях такое, знаете, ощущение причастности к чему-то глобальному, к чему-то большому и важному, чтобы люди как бы чувствовали, что вот они вовлечены во что-то важное, они вовлечены во что-то нужное. Они вот не просто голодают, они голодают за идею, они голодают за то, чтобы когда-нибудь потом во всем мире было все хорошо. То есть пока во всем мире все хорошо, да, пока все как-то развиваются и двигаются, значит, дальше, они вот все голодают за то, чтобы когда-нибудь стало хорошо. И вот такие режимы, ввиду того, да, вот о чем мы сейчас говорим, никогда не знаешь, кого они выберут следующим врагом. Никогда не знаешь, что они еще отчебучат. Никогда не знаешь, какую еще ядерную бомбу они где-то взорвут, когда они там какую-то еще там химическую атаку устроят. То есть это всегда зоны повышенного риска. И американцы, понимаете, вот они вот очень все-таки люди прагматичные. Они смотрят на вещи достаточно как-то вот просчитывая, продумывая, просматривая. И, понимаете, ну вот говорят, вот я помню, да, когда была вот эта предвыборная кампания, и как там все время пытались и американские левые средства массовой информации, и те, кто на подкорме американских левых в Украине, в России, в Канаде, вот они все пытались там создавать какой-то... Вот смотрите, вот он хорошо о России отозвался, вот он точно будет дружить с Путиным. Вот вы понимаете, вот если какой-то американский, например, политик любит на досуге почитать Льва Толстого или Федора Достоевского, это совершенно не означает, что он будет дружить с Путиным и поддерживать весь этот режим. То есть американский прагматизм, он позволяет с уважением относиться к русской классической музыке и при этом не воспринимать агрессивную политику Кремля на сегодняшний момент. Да? То есть совершенно не значит, да, опять же, какие-то бизнесмены американские, тот же Рекс Тиллерсон, делали какой-то бизнес в России, с Россией, конечно, это выгодно, это удобно, там есть что купить, туда есть что продать. И было бы странно, если бы бизнесмены этим не занимались. И да, насколько мне известно, у Дональда Трампа тоже были определенные проекты по застройкам в России. Потому что это выгодно. И как бизнесмены, естественно, люди стремятся работать и осуществлять какие-то проекты там, где это выгодно, там, где это приносит доход. Потому что, если кто не знал, я вам могу открыть страшную тайну. Бизнес, в общем, он это такая штука, которая нацелена на получение дохода. Простите уж за такой примитивизм. Да? Поэтому, естественно, что они искали для себя свои выгоды. Но, опять же, это ведь не значит, что если, например, тот же Рекс Тиллерсон делал какой-то бизнес с какими-то российскими компаниями, то теперь он просто вот по гроб жизни обязан. Это, знаете, вот откуда в сознании вот российских, например, украинских, таких вот, значит, ну, диссидентов, скажем, российских, да, и определенной части украинского такого политически активного населения. Это идет от того, что вот в коррумпированном таком, в общем, бандитском обществе постсоветском, там действительно, если ты с кем-то уже повязан, то ты уже повязан, ты уже там, ну, как, да, раньше там были, там, человек там, человек казанских, этот человек тамбовских, это и так далее, да, то есть вот кто с какими преступными группировками связан, да. У американцев нету такого понимания, да, то есть если человек занимался каким-то бизнесом в России, это вовсе не означает, что он теперь по гроб жизни будет любить всех российских политиков, и все, что они там делают, будет непременно поддержано. Ну, делал бизнес, да, потом жизнь идет дальше, жизнь идет своим чередом. Да, у кого-то были какие-то планы на то, на это. Потом вот получилось по-другому, Россия себя как-то повела, ну, значит, планы отменились, там еще что-то, да. То есть, в этом смысле очень важно понимать, что никакие бизнес-контакты, сделки, которые когда-то могли существовать между какими-то американскими бизнесменами и российскими, не делает их автоматически приверженцами и сторонниками путинского режима. Для Америки путинский режим, безусловно, представляет угрозу. И угрозу он представляет... Америка вообще, почему Америку так не любит во всем мире? Об этом очень любят говорить часто, вот что Америка лезет типа везде, сует свой нос, поэтому ее не любят. Ну, на самом деле, вы знаете, в тех местах, куда Америка сует свой нос, как правило, части людей это не нравится, а часть людей очень даже счастлива от этого. И прекрасно понимают, что если бы Америка туда свой нос не сунула, то было бы им совсем не сладко. Поэтому не в этом дело. Дело в том, что для подобных режимов, для подобных диктаторских режимов, само существование Америки – это угроза, потому что вот такая свободная в хорошем именно смысле либеральная, в классическом смысле Америка со свободным рынком, со свободным предпринимательством, с низкими, например, налогами, потому что сейчас президент Трамп собирается провести налоговую реформу, чуть не в два раза снизить налоги, что, в общем-то, неслыханно, даже при Рейгане было не так все хорошо. То есть, дай бог, очень хотелось бы, чтобы это действительно произошло. И вот тот уровень, на котором живут люди в Соединенных Штатах, все это такой наглядный пример того, что, оказывается, можно, не закручивая гайки, не устраивая тотальный контроль, не закрывая независимые телеканалы, журналы и газеты, не арестовывая, не сажая в тюрьму и не выдавливая, не выгоняя из страны оппозиционных политиков. Оказывается, в этих условиях свободы, критики властей, бесконечно исходящей со всех сторон, во всех этих условиях можно создать прекрасный уровень жизни. Можно обустроить жизнь так, что всем будет хорошо, что все будут довольны. И вот само существование такого государства, оно просто сводит на нет все усилия тех, кто пытается контролировать, навязывать свою волю, держать в кулаке и так далее. Все то, что мы видим во всех тоталитарных режимах. Поэтому они никогда не будут любить Америку. Поэтому, когда мы говорим, возможно ли дружба у Америки и России, у Америки и, ну, абстрактной такой России, да, вот этой вот территории с теми людьми, которые ее населяют, теоретически, в принципе, возможность дружить, конечно же, есть. Дружить у Америки с Россией в нынешнем ее состоянии, при тех властях, при тех людях, которые во власти находятся в России, это, конечно же, совершенно невозможно, потому что в первую очередь для России невозможно, для путинской России. То есть для Кремля это вот нож к горлу. То есть им надо постоянно кошмарить людей страшной, жуткой Америкой. Иначе, ну, то есть люди-то видят уровень жизни, да, но им надо объяснить, это такой уровень жизни, зато здесь вообще, да тут зато все остальное кошмарное. Зато тут просто знаете, гомосеки младенцев поедают. Или что-нибудь вот в таком духе. Нужно как-то вот запугать, нужно как-то вот показать. И лучше так вот, чтобы люди вообще поменьше сюда ездили, чтобы люди вообще поменьше все это видели и меньше болтали потом. Не случайно же в Советском Союзе был железный занавес, и никого не выпускали за границу. Я, например, очень хорошо помню, как я маленьким ребенком еще лет в 10 съездил в Болгарию, и как меня это, в общем-то, подкосило. Как меня это тогда... У нас была поговорка, знаете, курица не птица, Болгария не за границей. Но то, что я в Болгарии увидел, меня абсолютно выбило из колеи, потому что даже это не за границей, которую называли там чуть ли не 16-я республика СССР и так далее, там по сравнению с тем, что было у нас, было просто изобилие в продуктовых магазинах. Там была какая-то неимоверно красивая, яркая одежда продавалась. Там, слушайте, шоколадное мороженое было цвета шоколада. Из вообще сортов мороженого было что-то, по-моему, 15, в то время как в Советском Союзе, я их помню, 4 от силы. И оно было вкусное, вкуснее нашего, хотя сегодня модно говорить про то, какое у нас было вкусное в Советском Союзе мороженое. Но вот для меня, для ребенка тогда болгарское мороженое было вкуснее. А как-то раз я увидел на улице объявление странное на ларьке, на болгарском, попросил мне перевести, что там написано. Оказывается, это было объявление о том, что продается ларек. Когда мы вернулись в город, тогда еще город Ленинград, я мальчиком тут же кинулся узнать, где можно купить ларек. На меня смотрели как на сумасшедшего. А мне было просто интересно. Ну, мне сама идея вот возможности купить ларек. Ну, такой обычный, знаете, как вот помните, у нас были такие газетные киоски вот эти вот. Вот такой вот ларек можно было купить в Болгарии. Это был 80, по-моему, второй или 83-й, 84-й, вот где-то вот в этот период. То есть такой еще махровый вполне себе Советский Союз, еще до всяких Горбачевых там. И вот эта вот возможность купить ларек, это меня, конечно, вот просто сломало мое представление о мире. Вы поймите, да, естественно, я был ребенком, мне этот ларек был, конечно же, не нужен, и я даже не очень понимал, что бы я мог с ним делать, но сама идея стать собственником ларька казалось мне настолько какой-то космической, сказочный. То есть вот если у тебя есть ларек, ты фактически сказочный принц. Это заменяет корону, шпагу и белого коня сразу. Это что-то вот какое-то вот неимоверно заоблачное приключение. Вот, поэтому совершенно понятно мне, почему советское правительство старалось не выпускать людей из Советского Союза, потому что, видя вот это все, они уже не могли, понимаете, всерьез воспринимать рассказы о том, что мы живем в самой лучшей в мире стране, в самой... Помните, тоже была история, да, когда учительница на уроке спрашивает у детей: дети, в какой стране самое вкусное мороженое? Все говорят: в Советском Союзе. А в какой стране самая красивая одежда? В Советском Союзе. А в какой стране самые красивые игрушки? В Советском Союзе. Вовочка, что ты плачешь? Я в Советский Союз хочу. Вот. Это причем анекдот еще советских времен, опять же, из моих школьных годов. То есть мы вот тогда в школе уже так шутили, будучи детьми. То есть все, уже тогда было понятно, что вот эта вот советская система, она не работает, она не ведет туда, куда она должна была бы вести. И на этом, на всем фоне, сегодня, когда люди выезжают, когда люди видят, когда люди смотрят, и потом возвращаются обратно, и они понимают, насколько вот эта контролирующая, вездесущая власть, вот эта вот повсеместная коррупция, насколько она не дает дышать, насколько она делает жизнь невозможной. У меня за последнее время выехало из России, из моих друзей, приятелей, знакомых, уже около 20 человек, просто за последние пару лет, которые не собирались никуда уезжать. И мы когда-то разговаривали еще несколько лет назад, там, и человек: нет, я патриот, я никогда не уеду, мы будем здесь вот делать, все будет хорошо, мы все наладим. И вдруг где-то в соцсетях смотрю, так что-то человек, думаю, за границу, поехал, может быть, там, отдохнуть что-то. Смотрю чаще, потом, то есть месяц за месяцем, да, потом вижу, что что-то вот... Уже такое ощущение, что живут. Я пишу, что как. Ну вот, уехали. Кто-то в Германии, кто-то в Испании, кто-то где-то еще. Я говорю: а как же вот там обустройство? Мы же вот, помнишь, там. Я говорю: да, понимаешь, но жизнь-то одна. И как-то уже мы с годами моложе не становимся, а как-то все-таки хочется уже и пожить, и все-таки, чтобы за детей не переживать. И так далее. Можно ли человека обвинять в такой ситуации, в каком-то отсутствии патриотизма? Каждый пытался делать все, что мог, но в результате мы все разбили лоб об эту систему, и просто развернулись и уехали. Кто еще этого не сделал, многие уже об этом задумываются. Так вот, такая система никогда не будет дружить по-настоящему с таким государством, как Америка, потому что своим существованием Америка показывает, что жить можно гораздо лучше, при гораздо меньшем контроле, при гораздо меньшей цензуре, при гораздо меньшем вмешательстве в дела людей. И этот пример, безусловно, просто оскорбителен. Он, как вы понимаете, отменяет вообще... Он как бы говорит о том, что такой режим, как режим Путина, вообще не нужен, в принципе. Что без него можно жить гораздо лучше. Ну и как вы думаете, будет ли Путин дружить со страной, которая демонстрирует подобное, самой своей жизнью демонстрирует подобные вещи? Конечно же, нет. Поэтому, как ни печально, можно много, конечно, об этом рассуждать, дискутировать. Но, тем не менее, друзья, факт остается фактом. И, конечно же, господин Путин будет делать все, что в его силах, для того, чтобы внедриться в Америку, внедрить своих агентов, разрушить эту страну по максимуму. Он будет поддерживать все деструктивные силы здесь. Он достаточно серьезно потрудился, поддерживая Хиллари Клинтон. Он, и сегодня, вот недавно кто-то опубликовал, я помню, твит Антифа американская, да, вот они там что-то твитнули. А геолокация отмечена: Владивосток, Россия. Ну, то есть, как бы твиттер американской Антифа дает информацию с территории Российской Федерации. Забавно, если не сказать больше. 10.10 AM. Наше радио.орг. Это наше радио в городе Портленд. Я, Микс Хок, из штата Оклахома, был с вами эти два часа. В субботу, как обычно, это программа «Трансатлантик». Я надеюсь, что в следующую субботу Петр Новочехов снова будет с нами, и мы проведем с вами не менее интересные два часа. Оставайтесь с нами, приглашайте друзей. Да благословит вас всех Господь.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 AM.
Вы слушаете наше радио.
Настройся на лучшее, наше радио.
Вы на волне 10:10 AM.
Я чемоданы собрала, деньги и документы не забудь.
А сколько денег брать? Какие цены в Европе?
Не знаю. Бери, чтобы хватило.
Тогда просто визу возьму.
Карты Visa от Украинского федерального кредитного союза – ваша гарантия покупательской способности в любом уголке мира. Кредитный лимит до 20 тысяч долларов без ежегодных платежей. Чип-технология. 24-часовая сервисная поддержка. Бесплатное страхование во время путешествий. И система бонусов.
Украинский федеральный кредитный союз. Жить становится проще. Адрес в Портленде. Паул Плаза 110-50. Саут-Ист Паул Бульвар. Свит 371. Телефон 503-774-1444. Адрес в Ванкувере. 112-08 Норт-Ист Форс Плейн Бульвар. Возле магазина «Премьер». Телефон 360-597-2096. Адрес в интернете rufcu.org. Да, нам нужны надежные работящие сотрудники. И набираем мы их прямо сейчас. Американская компания Renewal by Andersen приглашает на собеседование сотрудников по установке окон и дверей. Также у нас открыты вакансии для плотников. Более того, в связи с расширением штата мы ищем администратора и сотрудников в отдел продаж. Мы предлагаем постоянную работу и отличные бенефиты. Плюс медицинская и стоматологическая страховка и 401k. Мы также оплачиваем отпуск и праздничные дни. Возможно, это ваш шанс на отличную работу. За подробной информацией звоните Андрею по номеру 503-962-0806. 503-962-0806. Или пишите по адресу andrey@rbanw.com.
Вы сломались на дороге? Надо перевезти машину? Товинговая компания US Express быстро и вовремя окажет вам помощь. Обслуживаем Орегон и Вашингтон, включая Вудбурн, Юджин, Сиэтл, Спокен. Звоните Вениамину 503-901-8760. 503-901-8760. US Express.
Кто там?
Это мы, аллергены, вирусы, пыль и клещи.
Ну что вы ошиблись адресом. У нас система Rainbow.
Очистительная система Rainbow. Идеально чистый воздух в доме. Система устранит любую опасную мелкодисперсную пыль. Узнаете, как сделать воздух в вашем доме безопасным, а чистоту абсолютной. Новый пылесос Rainbow. Легкий в управлении и маневренный, мощный и комфортный. А самое главное, с ним из вашего дома навсегда исчезнут пыль, клещи, шерсть животных, а также вредные аллергены и неприятные запахи.
Rainbow идеально очистит пол, даже деревянный паркет и мебель, не оставив после себя ни капли влаги.
503-888-9153. 503-888-9153.
Очистительная система Rainbow. Еще никогда уборка не была такой идеальной.
Привет, мы к вам в гости.
Это вам.
Киевский торт?
Вау, настоящий.
Конечно, в магазине Good Neighbor всегда в наличии.
Там только сладости?
Там все, что угодно. Свежие фрукты и овощи от фермеров Орегона. Свежий ароматный хлеб, хачапури и пирожки. Мясные изделия, колбасы, копчености и сало. Молочная продукция и сыры, консервация. Маринованные грибочки, огурцы и помидоры. А также разнообразные напитки. Квас, ситро, минеральная вода. Натуральные соки и сладости из Украины и России.
И все для плова есть? Мой муж прекрасно готовит.
И продукты все, и даже казаны появились. Небольшие для одной семьи и огромные для большой компании.
Магазин Good Neighbor находится в Портленде в очень удобном месте. На 82-й между улицами Халгейт и Павел. Заезжайте в гости, мы вас ждем.
KOOR, Milwaukee, Portland, 1010 AM.
Внимание! Наше радио не несет ответственности за содержание рекламных роликов, авторских программ и мнений, звучащих в эфире.